Проза Сергея Довлатова.
Хочу быть сильным.
Рассказ читает Николай Фоменко.
Когда-то я был школьником, двоечником, авиамоделистом, списывал диктанты у Регины Мухолович, коллекционировал мелкие деньги, смущался, не пил. Хорошее было время, если не считать культа личности. Помню, мне вручили аттестат. Директор школы, изловчившись, внезапно пожал мою руку. Затем я окончил матмех ЛГУ и превратился в раздражительного типа с безумными комплексами. А каким еще быть молодому инженеру с окладом в 96 рублей? Я вел размеренный, уединенный образ жизни и написал за эти годы 2 письма. Но при этом я знал, что где-то есть другая жизнь, красивая, исполненная блеск. Там пишут романы и антироманы, дерутся, едят осьминогов, грустят лишь в кино. Там, сдвинув шляпу на затылок, опрокидывают двойное виски. Там кинозвезды, утомленные магнием, слабеющие от запаха цветов, вяло роняют шпильки на поролоновый ковер. Жил я на улице Зодчего Росси. Ее длина 340 метров, а ширина и высота зданий 34 метра. Впрочем, это не имеет значения. 2 близлежащих театра и хореографическая школа формируют стиль этой улицы. Подобно тому, как стиль улицы Чкалова формируют 2 гастронома и отделение милиции. Актрисы и балерины разгуливают по этой улице. Актрисы и балерины. Их сопровождают любовники, усачи, негодяи, хозяева жизни. Распахивается дверца собственного автомобиля, появляются ноги в ажурных чулках, затем синтетическая шуба, редикюль, браслеты, кольца. И, наконец, вся женщина, готовая к решительному, долгому отпору. Она исчезает в подъезде театра. Над асфальтом медленно тает легкое облако французских духов. Любовники ждут, разгуливая среди колонн. Манжеты их белеют в полумраке. Чтобы почувствовать себя увереннее, я начал заниматься боксом. На первенстве дома управления моим соперником оказался знаменитый Цитриняк. Подергиваясь, он шагнул в мою сторону. Я замахнулся, но тотчас же всем существом ударился о шершавый и жесткий брезент. Моя душа вознеслась к потолку и затерялась среди лампионов. Я сдавленно крикнул и пополз. Болельщики засвистели, а я все полз напролом, пока не уткнулся головой в импортные сандалеты тренера Шарафутдинова. «Привет», — сказал мне тренер, — «как делишки?» «Помаленьку», — отвечаю. «Где тут выход?» С физкультурой было покончено, и я написал рассказ. Что-то было в рассказе от моих ночных прогулок. Шум дождя, уснувшие за рулем шоферы, безлюдные улицы, которые так похожи одна на другую. Бородатый лицсотрудник долго искал мою рукопись. Роясь в шкафах, он декламировал первые строчки.
«Это не ваше «К утру подморозило»?»
«Нет», — говорю я.
«А это «К утру распогодилось»?»
«Нет».
«А вот это «К утру Ермил Федотович скончался»?»
«Ни в коем случае».
«А вот это под названием «Марш одноногих»?»
«Марш одиноких», — поправил я. Он листал рукопись, повторяя.
«Посмотрим, что вы за рыбак, посмотрим».
И затем.
«Здесь у вас сказано, и только птицы кружились над гранитным монументом. Желательно знать, что характеризуют собой эти птицы».
«Ничего», — сказал я, — «они летают. Просто так, это нормально».
«Чего это они у вас летают?» — брезгливо поинтересовался редактор. «И зачем? В силу какой такой художественной необходимости?»
«Летают и все», — прошептал я. «Обычное дело».
«Ну хорошо, допустим. Тогда скажите мне, что олицетворяют птицы в качестве нравственной эмблемы? Радиоволну или химическую клетку? Хронос или Демос?»
От ужаса я стал шевелить пальцами ног.
«Еще один вопрос, последний. Вы жаворонок или сова?»
Я закричал, поджег бороду редактора и направился к выходу. Вслед донеслось:
«Минуточку, хотите, дам вам один совет в порядке бреда?»
«Бреда?»
«Ну, то есть от фонаря».
«От фонаря?»
«Как говорится, из-под волос».
«Из-под волос?»
«В общем, перечитывайте классиков. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого. Особенно Толстого. Если разобраться, до этого графа подлинного мужика в литературе-то и не было».
С литературой было покончено. Дни потянулись томительной вереницей. Сон, кефир, работа, одиночество. Коллеги, видя мое состояние, забеспокоились. Познакомили меня с развитой девицей Фридой Штейн. Мы провели 2 часа в ресторане. Играла музыка. Фрида читала меню к актеру справа налево. Мы заказали блинчики и кофе. Фрида сказала: «Все мы люди определенного круга». Я кивнул: «Надеюсь, и вы человек определенного круга?» «Да», сказал я. «Какого именно?» «4-го, говорю, если вы подразумеваете круги ада». «Браво!» — сказала девушка. Я тотчас же заказал шампанское. «О чем мы будем говорить?» — спросила Фрида. «О Джойсе? О Гитлере? О Пшебышевском? О черных терьерах? О структурной лингвистике? О неофрейдизме? О Дизи Гиллеспи? А может быть, о Ясперсе или о Кафке?» «О Кафке», — сказал я. И поведал ей историю, которая случилась недавно. Прихожу я на работу. Останавливает меня коллега Барабанов. «Вчера, — говорит, — перечитывал Кафку». «А вы читали Кафку?» «К сожалению, нет, — говорю». «Вы не читали Кафку?» «Признаться, не читал». Целый день Барабанов косился на меня. А в обеденный перерыв заходит ко мне лаборант Канинуля и спрашивает:
«Говорят, вы не читали Кафку? Это правда? Только откровенно. Все останется между нами».
«Не читал, — говорю». Нинуля вздрогнула и пошла обедать с коллегой Барабановым. Возвращаясь с работы, я повстречал геолога Тищенко. Тищенко был по обыкновению с некрасивой девушкой.
«В Ханты-Мансийске свободно продается Кафка!» — издали закричал он.
«Чудесно!» — сказал я и, не оглядываясь, поспешил дальше.
«Ты куда?»
— обиженно спросил геолог. «В Ханты-Мансийск!» — говорю. Через минуту я был дома. В коридоре на меня обрушился сосед-дошкольник Рома. Роба обнял меня за ногу и сказал:
«А мы с бабуленькой Кафку читали».
Я закричал и бросился прочь, однако Рома крепко держал меня за ногу. «Тебе понравилось?» — спросил я.
«Более или менее», — ответил Рома.
«Может, ты что-нибудь путаешь, старик?» Тогда дошкольник вынес большую рваную книгу и прочел:
«Русские народные Кафки».
«Ты умный мальчик», — сказал я ему, — «но чуточку шепелявый. Не подарить ли тебе ружье?» Так я и сделал.
«Браво!» — сказала Фрида Штейн.
Я заказал еще шампанского.
«Я знаю», — сказала Фрида, — «что вы пишете новеллы. Могу я их прочесть? Они у вас при себе?»
«При себе, говорю, у меня лишь те, которых еще нет».
«Браво!» — сказала Фрида. Я заказал еще шампанского.
Ночью мы стояли в чистом подъезде. Я хотел было поцеловать Фриду, точнее говоря, заметно пошатнулся в ее сторону.
«Браво!» — сказала Фрида Штейн. «Вы напились, как свинья!»
С тех пор она мне не звонила. Дни тянулись серые и неразличимые, как воробьи за окнами. Как листья старых тополей в унылом нашем палисаднике. Сон, кефир, работа, произведение Золя. Я заболел и выздоровел. Приобрел телевизор в кредит. Как-то раз около метрополя я повстречал бывшего одноклассника Секина. «Где ты работаешь?» — спрашиваю.
«В одном НИИ».
«Деньги хорошие?»
«Хорошие», — отвечает Секин. «Но мало».
«Браво!» — сказал я. Мы поднялись в ресторан. Он заказал водки. Выпили.
«Отчет и грустный», — Секин коснулся моего рукава.
«У меня, говорю, комплекс неполноценности».
«Комплекс неполноценности у всех», — заверил Секин. «И у тебя, и у меня в том числе. У меня комплекс твоей неполноценности».
«Браво», — сказал я. Он заказал еще водки. «Как там наши?» — спросил я.
«Многие померли», — ответил Секин. «Например, Шура Глянец. Глянец пошел купаться и нырнул. Да так и не вынырнул, хотя прошло уже более года.
А Миша Ракитин?» «Заканчивает аспирантуру».
«А Боря Зотов?»
«Следователь».
«Ревкович?»
«Хирург».
А Лёва Баранов? Помнишь Лёву Баранова? Спортсмена, тимуровца, победителя всех олимпиад?
Баранов в тюрьме.
Баранов спекулировал шарфами. Полгода назад встречаю его на Садовой. Выходит Лёва из Апраксина двора и спрашивает: «Объясни мне, Секин, где логика?» «Покупаю болгарское одеяло за 30 ре. Делю его на 8 частей. Каждый шарф продаю за 30 ре. Так где же логика?»
«Браво», — сказал я. Он заказал еще водки.
Ночью я шел по улице, расталкивая дома. И вдруг очутился среди колонн Пушкинского театра. Любовники, бритеры, усачи прогуливались тут же. Они шуршали докроновыми плащами, распространяя запах сигар. Неподалеку тускло поблескивали автомобили.
«Эй!» — закричал я. «Кто вы? Чем занимаетесь? Откуда у вас столько денег? Я тоже стремлюсь быть хозяином жизни. Научите меня и познакомьте с Элиной Быстрицкой».
«Ты кто?» — спросили они без вызова.
«Да так, всего лишь Егоров, окончил матмех».
«Федя?» — представился один.
«Володя».
«Толик».
«Я протезист», — улыбнулся Толик. «Гнилые зубы, вот моя сфера».
«А я закройщик», — сказал Володя. «И не более того. Экономно выкраивать гусик? Чему еще я мог бы тебя научить?»
«А я», — подмигнул Федя, — «работаю в комиссионном магазине. Понадобятся импортные шмотки, звони».
«А как же машины?» — спросил я.
«Какие машины?»
«Автомобили. Волги, Лады, Жигули».
«При чем тут автомобили?» — спросил Володя.
«Ну разве это не ваши автомобили?»
«К сожалению, нет», — ответил Толик.
«А чьи же? Чьи же?»
«Пес их знает», — откликнулся Федя.
«Чужие. Они всегда здесь стоят. Эпоха такая. 20 век».
Задыхаясь, я бежал к своему дому.
Господи, торговец, стоматолог и портной. И этим людям я завидовал всю жизнь. Но про автомобили они, конечно, соврали. Разумеется, соврали. А может быть, и нет.
Я взбежал по темной лестнице. Во мраке были скуповато рассыпаны зеленые кошачьи глаза. Пугая кошек, я рванулся к двери, отворил ее французским ключом. На телефонном столике лежал продолговатый голубой конверт.
«Какому-то Егорову», — подумал я. «Везет же человеку. Есть же такие счастливчики, баловни фортуны. О! Но ведь это я, Егоров, я и есть, я самый!»
Я разорвал конверт и прочел.
«Вы нехороший, 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 нехороший. Фрида Штейн.
P.S. Перечитайте Гюнтера де Бройна, и вы разгадаете мое сердце. Ф. Штейн. P.P.S. Кто-то забыл у меня в подъезде сатиновые нарукавники. Ф. Ша».
«Что все это значит?» — думаю я. «Торговец, стоматолог и портной. Какой-то нехороший Егоров. Какие-то сатиновые нарукавники. Но ведь это я, Егоров. Мои нарукавники. Я нехороший».
«А при чем здесь Лев Толстой?»
«Что еще за Лев Толстой?» «Ах да, мне же нужно перечитать Льва Толстого и еще Гюнтера де Бройна. Вот с завтрашнего дня и начну».
Вы слушали рассказ Сергея Довлатова «Хочу быть сильным». Читал Николай Фоменко.